Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы приступаем к новой книге пророческой из череды великих пророческих книг, книги пророка Даниила. Даниил еще юношей был угнан в Вавилон во время первого завоевания города Вавилона царем Навуходоносором, когда избранное число юношей из богатых, знатных, вельможных семейств иудейских были угнаны в плен, точнее, правильнее сказать, взяты в заложники. Была особая практика в восточных империях, когда вот таких богатых юношей из знатных семейств забирали в метрополию, в центр империи, где их не столько томили и содержали в заключении, сколько наоборот, очень хорошо кормили, давали образование, воспитывали и в конце концов делали из них сановников, вельмож, чиновников для этой метрополии. И таким образом достигалась очень замечательная вещь. Местные национальные окраины, они обескровливались, то есть лучшие силы оттуда забирались, и поэтому вероятность того, что возник бы некий лидер, способный объединить вокруг себя, стать во главе национальной борьбы, вот эта вот возможность, она минимизировалась, насколько это было возможно. А с другой стороны, метрополия, центр имперский, получал лучшие силы, забирал и вбирал в чиновничество, привлекал к управлению этой империей лучшие силы всего населения империи. То есть самый лучший, не просто вот некий такой номенклатурный элемент, только свои, только служат в империи, а именно для того, чтобы забирать лучшие силы со всех народов, со всех этнических меньшинств, для того, чтобы их вводить в курс имперской проблемы, чтобы они были сторонником именно имперского единства, и с другой стороны, вот их интеллект, их духовные силы, их душевные качества, они использовались по максимуму для созидания империи. Вот с такой целью юношей Даниил был угнан в Вавилон и получил замечательное образование. Единственное, что он сделал вместе со своими друзьями, некое исключение из общего правила, он уговорил, убедил людей, представленных смотреть за ними, неких воспитателей, денщиков, гувернеров, не знаю, как их назвать, правильные человека, представленного следить за правильным воспитанием, за правильным питанием, вообще как-то контролировать жизнь этих юношей человеком. Они договорились, чтобы им не давали мяса, потому что любое мясо по практике языческих империй, она проходила обязательное кропление и идоложертвенной кровью, и для иудеев это было мерзостью. Есть благочестивый иудей, этого и не мог. Они боялись оскверниться, были преисполнены страхом Божьим, Даниил и еще три юноши, о которых мы еще услышим. Фактически не пытались только овощами, только постной пищей, тем не менее, не выглядели ни унылыми, ни усталыми, производили впечатление очень сытых, плотных, дышащих жизнью молодых людей. И представленный к ним человек, надсмотрщик, увидев, что вкушение такой постной пищи, только овощей, фруктов, зелени, нисколько не вредит их здоровью и внешнему виду, он успокоился и позволил им делать то, что они желают. И вот за то, что они держали, так скажем, пост, этот образ очень часто используется в богослужебных книгах, особенно в дни Великого Поста. Так вот, за то, что они так держали пост, Господь преклонил к ним свою милость, которая в особенной степени проявилась, естественно, в жизни Даниила, который был отмечен пророческим даром. Ну и те других трое, хотя и не стали пророками, но в свое время стали причастными великому чуду, которое привело не только к исправлению некоторых людей, прославлению славы Божьей, но и они были причастны откровению явления во плоти Мессии, Спасителя. И вот за такое постное делание действительно они получили благодатные дары, и, видя, как они постятся, видя, как они несут пост, мы можем тоже кое-что в этом очень важное увидеть, потому что пост – это не столько диета, пост – это не только какой-то определенный, так скажем, ассортимент стола. Дело не в этом. Вот в жизни этих четырех попавших в плен иудейских юношей видно, что пост для них было главное вот в их постническом делании, в постническом подвиге. Главное было то, что они все упование возложили на Бога. То есть не то, что они просто вот измождили свою плоть и стали никуда негодными. Они вкушали то, что вкушали из-за страха оскверниться недолжной пищей. И верили, и надежду возложили на Бога, что Он есть источник жизни, что Он поддержит их жизнь и сила их физическая, и крепость их тела, и твердость их души, и чистота, светлость, некое довольство их ума, оно не умалится, не исказится, они будут не хуже, чем их сверстники, а лучше, потому что источник жизни человека не в пище, источник жизни в Боге. Любой постящийся человек должен об этом помнить, то, что говорит апостол Павел: «Царство небесное не пище и питье». И то, что говорит Христос в ответ искушающему его сатане: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот это вот как раз веру живую, потому что она подтверждена жизнью, не только их подвигом, но и жизнью, плодами этой жизни. Так что действительно они были преисполнены жизненностью, и это было очевидно для людей, которых на них смотрели. И это очевидно стало потом для многих, когда через них стали являться чудеса. Мы постимся, наверное, очевидно, как-то не так, потому что, ограничивая себя в еде, мы не получаем ни радости, ни превращения жизни, ни цветущего лица, а наоборот почему-то раздражаемся, злимся, унываем, впадаем в депрессию, у нас расстраивается желудок, расстраивается нервная система, и мы едва-едва додюживаем, когда наконец этот пост закончится. Потому что на самом деле мы воспринимаем очень часто, одна из причин такого состояния нашего духовного, физического, что мы воспринимаем пост как диету, то есть как неприятное медицинское предписание. Вот врач приписал это делать, но надо делать, куда ж деваться. А на самом-то деле надо воспринимать пост как попытку припасть устами к источнику подлинной жизни, не к тому источнику жизни, с которым все мы связаны и на котором мы завязаны после грехопадения, потому что отчасти грехопадение состоит и в том, что человек подчинил себя вещественным началам мира. Вместо того, чтобы черпать жизнь из источника вечно текущей жизни, из божественного источника, человек подчинил себя плодам, которые произрастают на этой земле, пище тленной, пище вещественной, пище, которая усваивается желудком, а не непосредственным средоточием жизненных сил человека. Подлинное искусство поста в том, чтобы научить поменять, так скажем, фокус нашего мировоззрения, поменять нашу сосредоточенность не на пище тленной, а на пище нетленной, попытаться соподчинить свою жизнь, каким-то образом освободив себя от власти над нами пищи тленной, чтобы научиться питаться пищей нетленной. Вот искусство поста, и человек, который этому научится, будет воистину блажен и познает, почему эти четыре юноши, несмотря на свой постный подвиг, и дышали жизнью, и цвели лицом, и были преисполнены духовными дарами. Это как некое введение, а в целом книга пророка Даниила делится вполне очевидно на две части, не равнозначные, не равные по объему, но совершенно очевидно на две части. Первая часть, собственно, не является историей пророка Даниила. Первая часть книги пророка Даниила – это, условно можно сказать, история царя Навуходоносора, великого вавилонского царя, великого восточного императора. Вот это история его жизни, или, точнее, история его духовной жизни, история его обращения к Богу. Именно его, потому что Даниил в этой истории выступает как некое орудие в руках божественного промысла, некий инструмент, с помощью которого Бог пытается обратить, пытается достучаться до сердца этого царя. И вот этот царь Навуходоносор, почему именно так важен для Бога этот царь? Он не просто некий царь, он не просто человек, который, ну так сказать, каким-то образом вдруг стал симпатичен Богу в силу того, что к нему попал израильский народ, и в силу того, что так Господь относится ко всем вождям и императорам. Нет, сама по себе личность Навуходоносора, личность, по всей видимости, то, что можем судить о нем, личность уникальная, необычная. Это один из странных людей Ветхого Завета, которых немного на страницах библейских историй, но все-таки они встречаются. Это и великий царь, и великий человек. Слово Божие называет Навуходоносора «раб мой». Этот эпитет именно от лица Бога, не «раб Божий», а «раб мой», как свидетельствует о нем Бог, этот наименование от Бога получает только великие духом люди, такие как Иов или такие как Давид, люди, безусловно, необычные в духовном отношении. И вот совершенно неожиданно этого вавилонского императора, человека, разрушившего Иерусалим, Слово Божье называет «раб мой», как свидетельство от лица Бога. Этот человек, несомненно, чрезвычайно религиозно одаренный, человек, который способен и в силу своей одаренности, и в силу того, что он каким-то образом сохранил некое духовное младенчество, то есть он еще не соотнес себя определенно, осознанно с некой языческой, идолопоклонческой традицией, он еще раскрыт для того, чтобы внимать голосу Божью. Напомню, что некогда Авраам, тоже находясь среди языческой среды, и по всей видимости, по крайней мере, его отец уже склоняется к язычеству и идолопоклонству, практически большую часть своей жизни Авраам прожил именно вот в какой-то непонятной традиции. С одной стороны, вокруг все его родня становится язычниками, постепенно идолопоклонниками, с другой стороны, и он, и его родня способны помнить о том, что Бог есть Дух, и о том, что как с Ним общались древние праотцы. Вот такой же среде, тем более, что Навуходоносор в определенном смысле, чисто восточном смысле слова, является близким по корням своим к Аврааму человек. Это люди, исходящие из одного этнического корня. И вот этот самый Навуходоносор тоже был человеком религиозно одаренным. От него не мог произойти и не должен был произойти великий народ. И замысел Бога о нем значительно меньше, значительно менее величественный, менее значительный. Но тем не менее, поскольку этот человек способен воспринимать истину, способен слышать слова Божьи, способен изменяться под воздействием свидетельств от Бога, Бог поэтому с ним и, так скажем, нянчится. Потому что Богу дорог каждый человек. Можно сказать, что Навуходоносор относится к тому племени людей Ветхого Завета, как таинственный Мелхиседек, человек, не принадлежащий богоизбранному народу, но названный священником Бога Всевышнего, как праведный Иов, который тоже не принадлежал богоизбранному народу, а был назван праведнейшим из всех живущих на земле, как некий пророк Валаам, который совершенно не принадлежал еврейскому народу, но тем не менее, как свидетельствует о нем Слово Божье, он был муж с открытым оком и мог возвещать волю Божью и обращаться к Богу и ходатайствовать за людей, но не устоял в этом свидетельстве, соблазнился неправедной мздой. И с Валаамом тоже, мы знаем, и с Иовом, с этими людьми, хотя и не принадлежащими избранному народу израильскому, тем не менее Бог с ними очень нежно поступает, очень долго с ними возится, очень упорно их воспитывает. И вот Навуходоносор относится к таким людям, которые тоже оказался предметом особой заботы, попечения и воспитательных усилий промысла Божьего, и орудием в руках Бога является как раз пророк Даниил. И вот начинается эта история Навуходоносора с известного сна Навуходоносора, когда он видит нечто во сне, а что видит, не помнит. И призывает своих мудрецов и просит возвестить ему сон, который он видел. Для него это очень важен сон. Он помнит, что это было что-то очень значительное. Помнит хотя бы просто потому, что он перед тем, как заснуть, размышлял о судьбах государевых, о судьбах своего государства, размышлял о судьбах своей империи. То есть он смотрел вдаль, он молил Бога открыть то, что будет с его империей, что будет дальше. Он видел величественное здание своего государства, ему хотелось рассмотреть вдаль, что будет с этим делом, что ждет дальше человечество и насколько долго простоит то дело, которое дано ему было осуществить. И вот царь Навуходоносор обращается к мудрецам, мудрецы не могут ему ответить на вопрос, естественно, как они могут истолковать сон, который он расскажет, но истолковать то, что им не может никто рассказать, они, разумеется, не могут. И Навуходоносор, с нашей точки зрения, собирается поступить бессмысленно и жестоко. Он хочет истребить всех мудрецов Вавилона. Кажется, нелепое сумасбродное решение. Но на самом деле он в этом поступке проявляет как раз гораздо большего благочестия, чем все мудрецы Вавилона. Потому что с его-то собственной точки зрения, он же не глупый человек, и вопрошает их о том, чтобы они сказали то, что он видел. Он же понимает, что это невозможно. Но с его точки зрения, вот как раз вот эта вот наивная несколько, младенчествующая вера, вера древнейших людей, вера древнейших патриархов, есть в этом что-то очень трогательное, очень глубокое и очень по-настоящему, может быть, даже по-христиански детское. И вот он говорит, что на самом-то деле свидетельствует им, что мудрость он понимает то состояние человека, когда человек связан с Богом. Он считает высшей мудростью Бога, и мудрецом считает только того человека, который имеет непосредственную личную связь с Богом. Он только таким привык считать мудреца. Человек, который имеет прямой доступ к каким-то глубинам бытия, в которых все рождается, совершается, в которых все ведомо и все известно. Называйте это как угодно, для него это источник мудрости. Если мудрец не из этого источника мудрости пьет, черпает свою мудрость, то какой же он мудрец, если он просто прочитал книги? Он многознающий человек, но никак не мудрец. Значит, они все обманщики, и никакие они не мудрецы. И вот, когда приказ был отдан, является Даниил и говорит о том, что на самом деле они не могут действительно раскрыть тайну сна Навуходоносора, потому что это только может Бог. А кому Бог не откроет, тот, в принципе, этого исполнить не может. И вот, открывая тайну сна, пророк Даниил говорил о мне: «Тайна сия открыта не потому, что я мудрее всех живущих, а для того, чтобы было открыто царю разумение». То есть Даниил здесь говорит: «Я послан к тебе, не я сам пришел, потому что знаю тайну твоего сна, не я пришел выставить себя на показ и показать, вот царь в твоем потечестве есть, пророк Божий, а меня послали к тебе, потому что Бог хочет, чтобы ты стал разумным, чтобы царю была открыта разумность». То есть Бог показал нечто во сне Навуходоносору, не Даниилу, а царю Навуходоносору. Все знают этот сон про великого истукана, это мессианское пророчество, это свидетельство о приходе в мир Спасителя, о власти Его, о установлении Церкви, о установлении Царства Его, о тайне Его рождения. Настоящее мессианское пророчество явлено царю Навуходоносору, а вовсе не пророку. То есть фактически Навуходоносор становится пророком. Но он не способен быть пророком, он не знает Бога, он представления о нем не имеет, то есть какая-то смутная память, какие-то смутные представления о том, что что-то такое есть, что-то значимое, великое. Эти представления очень правильные, очень незамутненные порой, но вот до сознания, именно как осознанные представления, они очень далеки от этого, чтобы стать осознанными. И поэтому он не может быть пророком, но все-таки Бог хочет, чтобы он познал особое отношение к себе Бога и в конце концов осознанно и разумно познал Бога. И поэтому он являет ему сон пророческий, как человеку с задатками пророческого видения, как человеку, способному стать служителем Божьим, и в то же время не показывает, дает ему забвение, человек не может осознать совершенно определенно, что он видит во сне, не может вспомнить, и посылает подлинного своего пророка, но посылает для того, чтобы открыта была тайна Навуходоносора, потому что если бы Навуходоносор просто увидел сон, он бы ничего в нем не понял. И имя Божье, Бог как Творец неба и земли, остался бы для него сокрыт, как автор этого пророчества. И поэтому к нему посылается подлинный пророк, чтобы, открыв ему достойное видение, указать на подателя этого видения, показать на источник всякой мудрости, в том числе на источник всех этих представлений о грядущих мирах. То есть смысл в том, что царь Навуходоносор в данном случае главный объект воздействия промысла Божьего, а пророк Даниил некий слуга Божий для Навуходоносора, для обращения царя Навуходоносора. Царь размышляет перед сном о судьбах мира, видит великого истукана, и этот истукан, известный сон, золотая голова, серебряная грудь, медный живот, чрево, пояс, и дальше бедра и голени, частью железом, частью глиняные. И видит, как от некой горы без содействия рук отрывается огромный камень, который разбивает этого стукана, и на этом месте образуется гора, наполняющая собой всю землю. Церковь свидетельствует, что этот камень нерукосечный, камень, оторванный без содействия рук, это есть тот камень, на котором созиждется церковь Христова. Это есть Христос, рожденный без мужа, рожденный непорочным зачатием. Об этом поется в церковных богослужебных текстах. И этот истукан пророчествует о том, что будет четыре великих империи. Так истолковывает этот сон пророк Даниил. Золото – это Вавилонская империя, серебро – это Персидская империя, медь – это империя Александра Македонского, железо и глина – это Римская империя. Почему железо и глина? Потому что вначале в этой империи была некая несокрушимость, а под конец эта империя будет дробной, хрупкой, как бы состоящей из разных частей. И вот увидев, что так ему истолковано видение, поняв, что именно это он видел и об этом размышлял, и на его размышления Бог дает ответ, Навуходоносор первый раз исповедует Бога Богом. Хотя вот ну, такое исповедание. Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей. Он не называет еще его своим Богом. Он как бы позиционирует себя, что Бог это ваш, а не мой. Но все-таки называют его высшим духовным существом вселенной. То есть своим исповеданием он ставит Бога выше всяких известных и неизвестных ему богов и ставит его владыкой над самим собой. Хотя Богом его своим не называет, но то, что действительно воля этого Бога и его царская жизнь, это он уже здесь сейчас исповедует. На этом нашу сегодняшнюю беседу мы заканчиваем. И дальнейшее чтение и размышление над судьбой Навуходоносора по книге пророка Даниила мы продолжим в следующий раз. А сейчас до свидания, храни вас всех, Господь.